Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с Сергеем Довганичем о православных святынях Рима, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых благоверных князьях Борисе и Глебе и в завершение нашей передачи ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава первая. Увещание святых отцев к преуспеянию в совершенстве. Некто спросил Авву Антония: «Что мне нужно соблюдать, чтобы угодить Богу?» Старец сказал в ответ: «Соблюдай, что заповедаю тебе. Куда бы ты ни ходил, всегда имей Бога пред своими очами. Что бы ты ни делал, имей на это основание в Божественном Писании, и в каком бы месте ни находился, не скоро отходи оттуда. Соблюдай сии три заповеди, и спасешься». Авва Памва спросил Авву Антония: «Что мне нужно делать, чтобы спастись?» Старец сказал ему: «Не надейся на свою праведность, не жалей о том, что прошло, и обуздывай язык и чрево». Блаженный Григорий говорил, что от всякого человека, получившего крещение, Бог требует следующих трех условий — правой веры от души, истины от языка и целомудрия от тела. Авва Евагрий говорил: «Один из отцев сказал, что постническая правильная жизнь, соединенная с любовью, скоро вводит в монаха в пристань бесстрастия». Еще говорил: «Одного инока известили о смерти отца его. Он сказал известившему: „Перестань говорить хулу, ибо отец мой бессмертен“». Авва Макарий спросил Авву Захария: «Скажи мне, какое дело монаха?» Сей отвечал: «Тебе ли спрашивать меня, отец?» На это Авва Макарий сказал ему: «На тебя мне указали, сын мой Захария. Есть некто желающий, чтоб я спросил тебя». Тогда Авва Захария говорит ему: «По мне, кто делает себе во всем принуждение, тот монах». Авва Исаия, пресвитер, говорил, что некто из отцев сказал: «Каждый человек должен прежде всего стяжать веру в Бога и непрерывное стремление к Нему, потом незлобие и невоздаяние злом за зло, благодушное перенесение зла, смиренномудрие, чистоту, человеколюбие и любовь ко всем, покорность, кротость и долготерпение, постоянство и любовь к Богу. Должен непрестанно призывать Бога с сокрушением сердца и с истинною любовью. Не надобно ему смотреть на прошедшее, но обращать внимание на будущее. Не надобно надеяться на добрые дела свои или служение, но просить непрестанно помощи Божией по причине находящих каждодневно искушений». Один брат просил Авву Исаию сказать слово. Старец говорит ему: «Если хочешь последовать Господу нашему Иисусу Христу, то сохраняй Его слово и умерщвляй ветхого человека. Если хочешь прилепиться к Нему, то должен до самой смерти отсекать всех, удаляющих тебя от креста, и приготовить себя к понесению уничижения и к спокойствию в отношении к злотворящим тебе. Должен смирить себя пред желающими властвовать над тобою. Должен соблюдать безмолвие и никого не осуждать в сердце своем». Еще сказал: «Труд, бедность, странническая жизнь, постоянство и молчание рождают смиренномудрие, а смиренномудрие заглаждает многие грехи. И того, кто не имеет сих качеств, тщетно бывает отречение от мира». Еще сказал: «Возненавидь все в мире и спокойствие телесное, ибо это сделало тебя врагом Бога. Как человек, имеющий врага, сражается с ним, так и мы должны сражаться с телом, а не покоить его».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью часть интервью о православных святынях Рима с Довганич Сергеем, сотрудником паломнического центра православного храма святой великомученицы Екатерины в Риме. А вот, Сереж, скажите, пожалуйста, даже предположительно неизвестно, сколько в катакомбах было захоронено.
Мучеников мы точно не можем сказать. Мы знаем, например, в Каллисто было около 500 000 захоронений. Это христианские захоронения. Но сказать, какой процент из них мучеников, нет. Это даже одно из таких тяжелых задач, заданий для людей науки, археологов, богословов, найти, кто из этих захороненных является мучеником или просто умершим христианином. И Самый такой яркий пример – это, конечно, если «март» или буква хотя бы «м», что значит «мученик», «мартирус», «мученик». А так точно утверждать цифру мы сложно сказать. Но однозначно мы можем сказать, что это исчислялось количество мучеников сотнями тысяч. Это за все время, за период гонения на христиан. Было гонение не только в Риме, на всей территории Римской империи. Такими волнами, волнообразно, в тех регионах, в других. Это уже зависело, с одной стороны, от императора, как себя вел император, как отношения с христианами. С другой стороны, если больше обращать внимание на какие-то регионы, региональные гонения, как региональная власть выслуживалась перед императором. Соответственно, если хотели там показать, что вот мы там порядок наводим, боремся против преступников, еще раз повторю, а христиане, это были в глазах римской власти.
Оболганные, да. Да. То есть это строилось, как всегда, на обмане, лжи, на ветах.
Да, на ветах, поэтому такие были массовые гонения, когда там полдеревни вырезали просто из-за того, что здесь была община христиан, христианская община. Поэтому однозначно это было большое количество, но точное количество мы, хотя у нас есть архивы 20 век, до сих пор точно не можем установить количество мучеников 20 века, новомучеников, то тем более эту древность тяжело точно сказать точную цифру.
Ну вот если вернуться к первоверховным апостолам, то получается после казни апостола Петра и потом казни апостола Павла сначала их мощи находились как раз в катакомбах.
Не совсем так. Дело в том, что когда вот отличие между апостолами, апостол Петр, как я уже сказал, он был чужестранцем, и он пострадал, умер на кресте, как раб. Вот такой, да, пренебрежительное немножко отношение. Вот это не римский гражданин, не римский там воин, не римский человек. Поэтому был распят на кресте в цирке, Нероновом цирке. Только построился новый цирк, и был такой император Нерон, который любил даже наслаждаться вот этими казнями. Тяжелый человек такой
был. Патологически извращенный, как нередко бывало. Но даже для языческого мира это чудовище было редко.
Да, даже что его и свои там сенаторы, он был в конечном итоге объявлен врагом государства, врагом империи.
Но убил свою собственную мать, убил жену беременную, то есть там столько было преступлений.
И тем более тяжелых преступлений. И апостол Петр был распят как раз в цирке Нерона и захоронен в месте, которое было так пренебрежительно, как раз предназначалось для захоронения таких вот чужестранцев, разных людей-преступников, естественно, для Римской империи, неизвестного происхождения или не высшего какого-то такого общества. Он был захоронен там, и некоторое время его захоронение там находилось. Апостол Павел же, в отличие от апостола Петра, как мы уже вспоминали, что он был римским гражданином. И, соответственно, когда он путешествовал, его взяли в Иерусалиме изначально и хотели там судить. Но он заявил: «Я римский гражданин», и поэтому все судопроизводство остановилось в Иерусалиме, и он, как римский гражданин, был направлен для суда именно в город Рим. Был специальный суд, который занимался такими людьми, то есть представителями, имевшими римское гражданство. И римские граждане, они, если были приговорены к смерти, что случилось, естественно, с апостолом Павлом, особенностью было то, что его усекли мечом. Это считалось почетная смерть, легкая смерть. Он был усечен на месте, которое сейчас называется монастырь трех фонтанов. Естественно, это место католическое место, католический монастырь там находится. И когда его усекли, мы знаем по житию, когда усекли голову мечом, то когда голова упала на землю и коснулась три раза, как бы покатилась, коснулась три раза земли, то в этих всех трех местах забили фонтаны, три фонтана. И поэтому и в будущем там был построен монастырь, который называется как монастырь трех фонтанов. И его захоронили вдоль Остийской дороги, на кладбище, где захоранивали как раз вот римских граждан, более уважаемых людей. И таким образом вот изначально мощи апостола Петра и апостола Павла находились некоторое время на месте их захоронений. И христиане издревле, зная, где захоронены апостолы, начали ходить туда, поклоняться, почтить память этих апостолов, помолиться на могилке апостолов. И даже от надгробия, вот стела, видимо, была небольшая, от надгробия апостола Петра сохранилась кусочек, такой как черепица этой стелы, этого надгробия с надписью «Эни Петрус», что значит «Петр здесь» или «Петр почивает в этом месте». Это была приблизительно такая стела, поставленная во времена Адриана в 130-х годах. Но дело в том, что особенно в III веке начинается вот виток, новый виток гонений, и была такая угроза, что мощи апостолов Петра и Павла будут осквернены. Не только осквернены, а уничтожены. И христиане решили эти мощи спрятать, перепрятать. Их достали из-под спуда, то есть из места этих захоронений, и перепрятали в катакомбах святого Себастьяна. И когда спуститься в катакомбы и уже идти на выход, там, где, собственно, был карьер, где добывали туф, сейчас там три мавзолея находятся языческой эпохи, и там сверху, где-то в том районе, и были спрятаны останки мощей апостолов Петра и Павла. И это мы еще знаем потому, что христиане, ведь они между собой знали, где захоронены апостолы, просто они не говорили об этом язычникам, была угроза уничтожения. Они приходили туда и почитали апостолов, и сохранились надписи вот с того места, то есть там на черепице, на украшениях, на стене, надписи нацарапаны прямо так, если смотреть, как гвоздем или каким-то острым предметом, краткие молитвы апостолам Петру и Павлу. Как, например, святые апостолы Петр и Павел, даруй нам победу. Ну, то, что мы сейчас молимся, святые там, апостолы или такой-то святой, моли Бога о нас и так дальше. Или даруй здравие такому-то человеку, поэтому мы можем часто такие первые поминальные записочки даже там найти, вот прямо на этих стенах. Куски этих надписей, фрагменты, они остались, они там на выходе видны, и можно, если присмотреться, найти там около 3000, если так рассматривать, насчитать не менее 3000 раз повторение имен апостолов. Святый апостол Петр и Павел, ну и дальше уже продолжение молитвы, потому что множество приходило христиан, паломников, и писали или оставляли после себя такие записочки.
А потом ведь главы были изъяты. Вот, да?
И потом, когда пришел к власти Константин, христианство стало разрешенной религией, первую территорию, которая стала собственной территорией Константина, в связи с необычным событием помощи христианского бога императору Константину в битве против Максенция за императорский трон, он свою вот эту собственную территорию первую отдает на строительство первого христианского храма, Латеранский собор нынче на этом месте находится. И уже не было угрозы осквернения, уничтожения останков святых апостолов Петра и Павла, поэтому решили вернуть непосредственно в те места, откуда взяли. То есть и отнесли, захоронили в тех местах, кроме как главы были отдельно поставлены в конечном итоге в этой церкви, первой церкви, которая была посвящена Христу Спасителю. Это официальное название, но потом так получилось исторически, что для людей, наверное, как-то так ближе для обозначения. Эту церковь назвали как церковь, посвященная Иоанну Крестителю, поскольку там рядом находился баптистерий. И в эту церковь, первую церковь Константиновскую, еще эпохи потом попозже, и были поставлены главы апостолов Петра и Павла. Почему? Потому что это первоофициальный разрешенный христианский храм Римской империи, вот как раз там на территории Рима, на территории Римской империи. И там поселился первый официально разрешенный епископ города Рима. То есть уже не прячась где-то в каких-то местах, вот домашних церквях для богослужения или для каких-то поминальных богослужений в катакомбах, а открыто могли исповедовать веру в храме, специально построенный для христиан. Долгое время епископы Рима жили в этом месте, у этого собора, сейчас там это место называется как Патриархио, патриархия, попроще выражаясь, то есть патрос – отец, вот отец, папа римский, то, что сейчас называется, жили там на этом месте, это вплоть до Авиньонского пленения, то есть до 1309 года, то есть до начала 14 века. И, конечно же, такие святыни, как главы апостолов, другие святыни находились именно в том месте. Первым епископом Рима считается, конечно, апостол Петр, который основал римскую кафедру. А потом он после себя рукоположил других епископов римских. Тогда еще не было вот этих всех титулов. Папа римский, другие, понтифик Максимус. Это все появилось намного попозже. Дальше был епископом Рима Линус, например, Анаклет. И четвертым, если считая апостола Петра,
Климент, папа римский,
правильно, конечно,
любимый, да, святой, крымский, можно сказать, и единственный храм в Москве в честь Климента, папы римского, на Третьяковской, метро Третьяковская, рядом с Третьяковской галереей. Раз мы уже вспомнили о нем, надо и о нем сказать обязательно, потому что с ним много здесь связано.
Ну да, с четвертым римским епископом, святым Климентом, в Риме связано таких мест, много интересных мест, поскольку его дом или его родственника с тем же именем, сейчас сложно однозначно утверждать, но возможно даже его или его родственника, но это уже не столь важно, находился прямо напротив Колизея. Если спуститься в церкви святого Климента, нынче так называется церковь, конечно, в его честь, то на нижнем ярусе, как бы три яруса под землю, а на самом нижнем ярусе сохранился этот дом, узенькая улочка, где жил Климент или родственник Климента, но однозначно святой Климент там бывал, это понятно. И святой Климент был не просто известным человеком для Рима, а он, кроме всего прочего, состоял в родстве с императорской фамилией. Он состоял в родстве с строителями римского Колизея и с Флавиями, Веспасианом, Титом и Домицианом, императорами. Дело в том, что он стал христианином, крестился и в конечном итоге стал и епископом города Рима. Жил напротив Колизея, проповедовал христианство. И также интересно, вот тоже, если вниз спуститься, прямо напротив дома Климента находится до сих пор оригинальный, сохранился Митреум, то есть храм, посвященный языческому богу Митре. И там была такая некая семинария, то есть школа, где обучали будущих жрецов, посвященные, вот, которые будут служить богу Митре.
И
вот в этой среде, казалось бы, воспитался, стал христианином и дальше проповедовал этот святой Климент Римский. Он много потрудился, много обратил в христианство римлян, и понятно, несмотря, что он состоял в родстве с императорской семьей, он был, конечно же, приговорен к смерти, но поскольку его просто так казнить не могли, поскольку человек достаточно известный, его отправляют на окраину Римской империи. А это для нас сейчас Крым, это место отдыха, да, место вот такое,
для
курорта.
Для нас это вообще юг, а юг. По тем временам это как Магадан, а то и дальше, да, для Рима.
Для Римской империи это окраина Римской империи, куда отправляли
каменоломни на верную смерть.
Да, осужденных людей на смерть в каменоломни. Вероятность того, что человек недолгое время там будет работать, тяжелая работа, как у нас на руднике, наверное, как вы вот говорите, где-то на Сибирь, Магадан, в другие туда регионы.
Удивительно, есть, что в Севастополе в Инкермане, в монастыре, остался предел Климента Папы Римского фактически первого века. Удивительное место. И, кстати, там тоже захоронение черепа монахов за стеклом, где написано «Мы были как вы будете как мы». Такой очень с глубоким смыслом. И вот тут такая прямая связь с Римом.
Ну и дальше он был отправлен на каменоломни туда. И там даже вот церковь, которую вы упомянули, конца первого, начала второго века, возможно, даже сделано его руками, но в любом случае, или же его последователями, потому что он проповедовал христианство, несмотря на запрет там, на этих территориях, на современной территории Крыма. И, естественно, за то, что бывали такие дни, когда он крестил по 3, по 5 тысяч человек. Это не могло остаться незамеченным.
То есть в ссылке даже? Власти.
Даже в ссылке, вот в каменоломне. Конечно, собратьев или соработников, те, которые вместе с ним работали, он их и крестил, он ими проповедовал. И для них, и вместе с ними возделал эту первую церковь, наверное, одну из первых, даже, возможно, первая церковь на территории Крымского полуострова. Кто был в Инкермане, тот знает, что там вот, уже упомянули по поводу
предела,
монастыря, да, предела. И там есть, находится прямо в скале, такая комната небольшая, скальная церковь, где молился святой и подвязался, служил, крестил святой мученик Климент. Это, как я уже сказал, не могло быть незамеченным, и он был приговорен, то есть его отсюда из Рима пошла депеша, какой-то указ, чтобы его убить там. К нему привязали к шее или камень, или якорь и утопили в Черном море. В бухте, недалеко от тех мест, вот Инкермана, он был утоплен, и море отходило, приходило и давало возможность христианам долгое время, несколько веков, почитать в день памяти, даже приходить и молиться непосредственно перед мощами святого Климента. Но дело в том, что недалеко от Колизея есть церковь, которая была посвящена святому Клименту Римскому, епископу города Рима. Она находится непосредственно над домом, в котором жил святой Климент. И мощи находятся также здесь, в главном престоле. Возникает вопрос, а каким образом они попали сюда, в Рим? Попали они благодаря миссии святых братьев Кирилла и Мефодия. Когда в 860-х, начиная с 50-х годов, братья Кирилл и Мефодий, братья греки, болгарского происхождения, проповедовали среди славянского населения, то также были на территории современного полуострова, современного Крыма, и в день памяти святого Климента море отошло, и до этого никто не мог эти мощи забрать оттуда, взять. Вот такой был промысел Божий. И только эти братья смогли эти мощи взять, и поскольку тогда еще, напомню, неразделенная церковь, церковь разделится намного попозже, было решено перенести эти мощи сюда, в город Рим, поскольку он епископ римский, поэтому вернуть как бы вместо начала служения этого святого мученика. Кроме главы, которая в конечном итоге попала князю Владимиру, и сейчас она находится среди мироточивых глав Киево-Печерской лавры. А тело было привезено, то есть останки мощи, сюда и захоронено в церкви святого Климента, которая нынче носит название. И с этой церковью интересная история связана, особенно для нас, славян, такой снова мостик, казалось бы, да, Климент Римский, который никогда не имел отношения какое к славянам, терпит мучения и рождается в новую жизнь, да, скажем вот так по-христиански, на острове Крым. И дальше братья Кирилл и Мефодий возвращают сюда, проповедуют, и мы знаем, у нас есть азбука. И буквы на западе латиница, а у нас как называется кириллица, благодаря трудам как раз братьев Кирилла и Мефодия. Ну, дальше их учеников, распространение христианства, создание азбуки.
Да, и создание богослужебного языка. И благословения на создание языка они получили благодаря мощам
святого Климента. И как раз этот святой Климент, получилось, что собой ознаменовал начало богослужения на ином языке, кроме трех официальных языков, ведь до братьев Кирилла и Мефодия имели право служить во всем мире, служить только на трех языках, надпись на котором были на кресте.
У Христа Спасителя.
У Христа Спасителя над головой было титло или табличка, на которой было написано на трех языках «Иисус Назарянин, Царь Иудейский», а именно на еврейском, греческом и латинском языке.
На арамейском, да?
Ну да, если точно брать еврейский язык, то это арамейский. То же самое греческий, но это диалект уже, более такие вот как бы, если сузить. То же самое греческий язык, не чисто вот греческий, а то, что мы называем кини, такой как бы диалектное произношение, диалект. И на этих трех языках совершали богослужение. И лишь благодаря братьям и святому Клименту, римский папа Николай, а потом Адриан, было разрешено совершить первую литургию на славянском языке. Эта литургия была совершена в городе Риме, в церкви Санта Мария Маджоре.
Потрясающе, непостижимый промысел Божий. и пострадать в Крыму, где потом это станет частью России, в смысле, ну да, и вообще это все складывается в такую единую картину, только вот диву даешься, да?
Ну да.
Но если мы заговорили о табличке и языках, на которых служится литургия, то если вернуться к римским величайшим святыням, то надо проговорить о том, какие основные святыни связаны с самим Господом Иисусом Христом. В первую очередь здесь присутствует в Риме вот эта самая табличка, она сохранилась. И она находится в этом же храме.
Этот храм называется Санта Кроче ин Джерусалемме, что переводится на наш язык как «Храм Святого Креста из Иерусалима». Эта табличка чуть попозже попадет сюда, поскольку там собраны святыни, непосредственно связанные с Голгофой, то есть голгофские святыни, что мы называем. Еще когда закончился такой ярый, жесткий период гонения на христиан, и пришел к власти Константин, очень верующий, его была мать будущего.
Елена Великая, да. Вот кто был на Святой Земле, все обретения, воссоздание святынь, связанные с ее именем, мы это знаем. Что касается того, что осталось от креста Господнего подлинника, ведь это только частички. И под самой Голгофой, вот у греков, находится тоже большая икона Константина Елены, где вот такие достаточно большие, видимо, большие фрагменты величайшей нашей святыни креста Господнего. И точно такие же по размеру, где-то приблизительно, ну вот большие, ярко выраженные, их видно, вот находятся в Риме здесь.
Да, здесь в городе Риме, вот эта церковь, которую я уже назвал. И также Елена, это благодаря Елене, и упомянули уже то, что на Святой Земле и храм гроба Господня, это все началось строиться благодаря трудам Елены. То есть она начала этот процесс строительства, обретения останков животворящего креста Господня. И поскольку она была матерью римского императора и жила в городе Риме, и провела дальше последние годы жизни здесь, то часть креста Господня и другие святыни, которые были обретены в Иерусалиме, вместе с ней были доставлены сюда. То есть она их сюда привезла и поставила в домовой церкви, в капелле домовой, в Сесурианском дворце. В будущем там будет построена вот эта церковь Санта Кроче ин Джерусалемме. И мы, христиане, православные, имеем возможность подняться и попасть в эту капеллу, где хранятся эти величайшие святыни в городе Риме. Там хранятся, вот, как уже вспомнили, большие части животворящего креста Господня. Также хранится подлинный гвоздь, привезенный Еленой, которым был пригвожден Спаситель ко кресту. Табличка, также о которой мы уже немножко рассуждали. Два шипа с терного венца, поскольку кто был во Франции, то знает, что там терновый венец. Он без шипов в данный момент находится.
Парижской Божьей Матери, да.
Также перст апостола Фомы. Он был попозже сюда доставлен, поскольку когда мощи из Индии апостола Фомы попали сюда в Италию, это все период средневековья, крестовых походов, сюда множество мощей было привезено, в том числе апостолов, которые, казалось бы, при жизни не имели отношения к Италии, в том числе и мощи святителя Николая, знаете, в городе Бари находится в Италии. Так вот, когда мощи Фомы попали, апостола Фомы попали сюда в Италию, они в данный момент находятся в городе Ортона на юге Италии, то было решено сюда привезти перст апостола Фомы, потому что непосредственно после воскресения первое явление Спасителя воскресшего уже апостолом, на этой встрече не было апостола Фомы. И он сказал: до тех пор, пока его своими глазами не увижу,
и вложу
более
перст.
Того, да, как вы говорите, не вложу перст в раны его, не поверю, что он воскрес. На очередном явлении, мы сейчас празднуем как неделя Фомино воскресенье, Спаситель его подозвал и сказал: Фома, встал, перст твой, мои раны, и блаженны не видевшие, но уверовавшие. Это известное выражение. Конечно, апостол Фома, хотя на русском языке есть такое, которое мне не сильно...
Неверующий Фома, но не неверующий, а именно сомневающийся.
Нельзя сказать, что он был неверующим. Это конечно, такое грубое выражение. Но сомневающийся, да, это можно сказать.
Ну, благодаря его вот таким сомнениям открывались многие вещи. В этом, наверное, тоже был промысел его вот в такой как бы неуверенности. Но благодаря тому, ведь он тоже не присутствовал на Успении Божией Матери. Пришлось открыть гробницу и увидеть, что она была взята на небо. так с ним много чего связано, а здесь целый перст, его видно, тоже можно приложиться. А вот скажите еще, пожалуйста, интересные вот такие моменты, связанные с гвоздем, которым прибивали ко Христу, Господа нашего Иисуса Христа. Огромный, страшный очень гвоздь, и вот их же было 4. Скажите, пожалуйста, об этом.
Да, максимум могло быть 4 гвоздя, и когда у вас будет возможность посетить эту красивейшую базилику, древнюю базилику, это место, где хранятся эти святыни, то вы увидите этот гвоздь, который такой 4-гранный, с помощью которого пригвождали человека ко Христу, в данном случае Спасителя мира. Это было тяжелейшее страдание, поскольку гвоздь пробивал запястье, как раз на стыке запястья и, собственно, самой руки. И человек, чтобы дольше жил, он должен был как бы опираться на ноги, которые также были пригвождены, и подниматься, и как бы стоять, чтобы дышать.
Чтобы отека легких не было. И от этого он испытывал еще больше страдания.
Потому что он как бы привставал, и представьте, опираться вот на прободенные ноги. И часто обвисал, потом снова как-то поднимался человек. И, конечно, вот это прокручивались руки, и это придавало больше страдания, больше мучений. Для этого даже, чтобы человек не терял сознание, губы помазывали оцтом, уксусом.
Так как нашатырным спиртом. Это все какое-то изуверство, но ведь тоже ведь Господь принял, почему и говорится, самую позорную, потому что рабскую, но и самую мучительную. Это доказано, что это самая долгая мучительная смерть, поэтому Господь ее и выбрал. И вот когда смотришь на этот гвоздь, конечно, становится не по себе. Вот. А то, почему получилось, что их сколько в мире?
Ну, несколько, 20, больше 20 гвоздей. Казалось бы, на первый взгляд, как это возможно, да? А ведь максимум могло быть 4 гвоздя. А этому есть объяснение, как раз связанное с римским гвоздем. Когда вы будете посещать базилику и обратите внимание, присмотритесь, то там нету носика, потому что, начиная с 800 года, власть римского папы начинает укрепляться. Это связано с тем, что в 800 году как раз был коронован Карл Великий, германский король, с титулом, как всей Священной Римской империи. Вот, короновал его римский папа, естественно, на Рождество Христово. И дальше уже появляется такая традиция, когда римский папа коронует или помазывает, то, что мы называем, разных европейских управителей, монархов на престолы. Там, французских королей, испанских, португальских, ну и других, германских. И таким неким видимым знаком благословения этих королей он дарил или благословлял гвоздем, но эти гвозди сделали копии, несколько десятков копий гвоздей, и вот этот носик от оригинального гвоздя отрезали, взяли и уплавили в металл, с которого сделали вот копии, несколько десятков копий гвоздей. И, конечно же, когда в Европу попадали эти копии гвоздей, с частью
частичка
металла,
была
частичка металла,
подлинного
гвоздя, то, естественно, ну, для людей эти гвозди воспринимались как гвозди оттуда, которым был пригвожден Спаситель
которые
мира.
Которые касались плоти божественной и
вот.
Человеческой. Да?
Поэтому сказать, что те гвозди не подлинные, там есть частичка того металла, который действительно прикасался к плоти Спасителя. Таким образом, эти гвозди не являются чем-то
подделкой,
да. Подделками. То есть, вот то, как у нас там есть иконы с частицей мощей такого-то святого. Вот. То же самое и здесь. Эти гвозди, копии гвоздей, послужили в некоторой степени неким мощевиком вот того оригинального металла, который имел соприкосновение непосредственно с плотью Спасителя мира.
Вы прослушали третью часть интервью о православных святынях Рима с Довганич Сергеем, сотрудником паломнического центра православного храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
Святые благоверные Борис и Глеб. Святые благоверные князья страстотерпцы Борис и Глеб в святом крещении Роман и Давид – первые русские святые, канонизированные как русской, так и Константинопольской церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Родившиеся незадолго до крещения Руси, святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев, Борис, получил хорошее образование. Он любил читать Священное Писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием святой Борис возымел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих и часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести. Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру святого равноапостольного великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого к бедным, больным, обездоленным. Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя своим княжеством, он проявил мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении православной веры и утверждении благочестивого образа жизни среди подданных. Молодой князь прославился также как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов. Когда последовала кончина равноапостольного князя Владимира, старший сын его Святополк, бывший в то время в Киеве, объявил себя великим князем киевским. Святой Борис в это время возвращался из похода, так и не встретив печенегов, вероятно, испугавшихся его и ушедших в степи. Узнав о смерти отца, он сильно огорчился. Дружина уговаривала его пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но святой Борис, не желая междоусобной распри, распустил свое войско. «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца». Однако коварный и властолюбивый святополк не поверил искренности Бориса, стремясь оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утренний воскресный день 24 июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. После службы они ворвались в шатер к князю и пронзили его копьями. Любимый слуга святого князя Бориса, Георгий Угрин, родом венгр, бросился на защиту господина и немедленно был убит. Но святой Борис был еще жив. Выйдя из шатра, он стал горячо молиться, а потом обратился к убийцам. «Подходите, братья, кончите службу свою, да будет мир брату святополку и вам». Тогда один из них подошел и пронзил его копьем. Слуги святополка повезли тело Бориса в Киев. По дороге им попались навстречу два варяга, посланных святополком, чтобы ускорить дело. Варяги заметили, что князь еще жив, хотя и едва дышал. Тогда один из них мечом пронзил его сердце. Тело святого страстотерпца князя Бориса тайно привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого Василия Великого. После этого святополк столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. Коварно вызвав брата из его удела Мурома, святополк послал ему навстречу дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами произошла в устье реки Смедыни, неподалеку от Смоленска. В чем же состоял подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба? Какой смысл в том, чтобы вот так, без сопротивления, погибнуть от руки убийц? Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию любви. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести. Они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Святые мученики Борис и Глеб отдались жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе. «Видите ли, братья, — замечает преподобный Нестор Летописец, — как высока покорность старшему брату. Если бы они противились, то едва ли бы сподобились такого дара от Бога. Много ныне юных князей, которые не покоряются старшим из-за сопротивления им, бывают убиваемы. Но они не уподобляются благодати, какой удостоились сии святые». Благоверные князья-страстотерпцы не захотели поднять руку на брата. Но Господь сам отомстил властолюбивому тирану. «Мне отмщение и аз воздам». В 1019 году князь киевский Ярослав Мудрый, также один из сыновей равноапостольного князя Владимира, собрал войско и разбил дружину Святополка. По промыслу Божию решающая битва произошла на поле реки Альты, где был убит святой Борис. Святополк, названный русским народом окаянным, бежал в Польшу и, подобно первому братоубийце Каину, нигде не находил себе покоя и пристанища. Летописцы свидетельствуют, что даже от могилы его исходил смрад. С того времени, пишет летописец, затихло на Руси крамола. Кровь, пролитая святыми братьями, ради предотвращения междоусобных расприй, явилась тем благодатным семенем, которое укрепляло единство Руси. Благоверные князья-страстотерпцы не только прославлены от Бога даром исцелений, но они особые покровители и защитники русской земли. Известны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время. Например, святому Александру Невскому накануне Ледового побоища, великому князю Дмитрию Донскому в день Куликовской битвы. Почитание святых Бориса и Глеба началось очень рано, вскоре после их кончины. Служба святым была составлена митрополитом киевским Иоанном I. Великий князь киевский Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы разыскать останки святого Глеба, бывшие 4 года непогребенными, и совершил их погребение в Вышгороде, в храме во имя святого Василия Великого, рядом с мощами святого князя Бориса. Через некоторое время храм этот сгорел, мощи же остались невредимы, и от них совершалось множество чудотворений. Один варяг неблагоговейно стал на могилу святых братьев, и внезапно исшедшее пламя опалило ему ноги. От мощей святых князей получил исцеление хромой отрок, сын жителя Вышгорода. Святые Борис и Глеб явились отроку во сне и осенили крестом больную ногу. Мальчик пробудился от сна и встал совершенно здоровым. Благоверный князь Ярослав Мудрый построил на этом месте каменный пятиглавый храм, который был освящен 24 июля 1026 года митрополитом киевским Иоанном и собором духовенства. Множество храмов и монастырей по всей Руси было посвящено святым князьям Борису и Глебу. Фрески и иконы святых братьев-страстотерпцев также известны в многочисленных храмах Русской Церкви. Первопрославленные святые Руси открыли и особый тип святости, именуемый страстотерпчеством. Есть страдания за исповедание веры, есть страдания за исповедание заповеди, и есть страдания за точное следование пути Христову. Князь Борис не испытывался на конкретное исповедание веры. Скорее, он, справедливо наследовавший княжеский престол, восстанием окаянного святополка испытывался Богом на верность заповеди, да не пролью крови брата моего. Но важнейшим из его подвигов, как и существенным подвигом юного Глеба, не зря носившего имя кроткого Давида царя, является соединившее их следование Христу до конца. Тут не только исполнение высочайшей заповеди о любви к врагам, не только способность подставить другую щеку. Тут особенно важно точное подражание Спасителю, оставляющему земную славу царя иудейского и воспринимающего терновый венец поношений, страданий и смерти. Точность этого уподобления подчеркивается и образом смерти князя Глеба, которого, по слову жития, повар зарезал как ягненка. Как не вспомнить пророчество Исаии о Христе, яко агнец предстригущим его безгласен. Правдивые страстотерпцы, молите Бога о нас.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Так, если можно, несколько слов о проблемах духовного образования, о реформе духовных школ. Ну, насчет духовного образования, друзья мои, есть одно не очень важное. Повторяю то, что я по другому поводу только что недавно говорил вам. Цель пришествия Христа одна, и она всем нам известна. Цель устроения им церкви одна, и она всем нам известна. Цель образования, если мы хотим назвать его духовным, церковным, должна быть это и только это. Только это. Вы скажете, не слишком ли мы сузим тогда наше образование? Не беспокойтесь. Наша задача, я говорю, очень широкая и очень большая. На самом деле, очень большая. Для того, чтобы человек, особенно тот, кто хочет стать священником, пастырем, мог действительно исполнять свою миссию. Какую? Не только личного спасения, но и стать помощником другим людям в этом деле. Ой, как много он должен знать. Но что знать? Все то и только то, что будет способствовать его проповеди, его слову в направлении человека к правильному пути жизни. Он должен сказать и об опасностях в других, допустим, религиях или сектах. Он должен сказать об истории церкви и показать примеры и святости, и заблуждений. Он должен сказать о правилах церкви. Он должен сказать о нормах или принципах духовной жизни. Сказать о прелести и заблуждении. Он должен все это знать. Он должен иметь знания апологетические. Он должен сказать, когда его спрашивают, докажите, что есть Бог. Почему вы считаете, что есть Бог? Почему вы считаете, что христианство – истинная вера? Зачем нужен был крест, скажите? Почему? Разве Бог не мог спасти так? Вы знаете, это вопрос, который с самого начала христианства стоял ребром. И апостол Павел об этом сказал. Мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, эллинам безумие. Зачем крест? Бог же всесилен. Все это должен знать священник. Вы видите, это же огромный, огромный объем. А когда мы вместо этого начинаем изучать, какой папа когда жил, кто за кем стал, каким образом он умер или его убили, что это тогда, простите, какие ордена там есть, перечислять, как будто мы католики. Да что ж такое-то творит? Простите, чем мы забиваем голову? Ну возьмите его в словарь и почитайте. Кто когда жил, в конце перечислите все, что он написал. Да что же это такое? Простите, какая цель наша, когда мы строим дом, и вам надо 10 кубометров досок, а вы вдруг купите 1000, вам покажут на ваш височек. Мы строим дом спасения. Жизнь наша очень коротка. И если мы будем разбрасываться временем и тратить душу свою, силы свои, психику свою, память свою на пустые вещи, простите, во что мы тогда превратимся? Кстати, должен вам сказать, до революции, увы, мы пришли, мы, я говорю, наше церковное образование, именно к этому позору. Поэтому правильно сказал Варсонофий Оптинский. Революцию сделали семинарии. И в первых рядах революционеров были семинаристы. Неудивительно. Это же может отбить всю веру. Если мы будем заниматься пустыми вещами, которые непонятно для чего они нужны. И самое главное, вы знаете, знать, для чего это нужно. В 20-е годы и в 30-е, когда, вы знаете, наши отцы претерпели, какие страшные страдания. Одной из мук, я бы сказал, одной из пыток, это мне рассказывал сам священник, пыток, вы знаете, что было? Заставляли делать бесплодную, бессмысленную работу. Например, перетаскивать камни с места на место. Мы видели, что можно было бы сделать, что можно было построить. Заготовить какой лес? Ну, много полезной работы. И нас заставляли производить бессмысленную работу. Вот вы себе не можете представить, какая это душевная пытка для человека. Так вот, друзья мои, Цель духовного образования, она же одна, та, которую имеет человек, строящий дом. Для себя ли? Или для себя и других? Для многих? Он берет какие материалы? Те и только те, которые нужны для постройки дома. Столько и лишь столько, сколько нужно для постройки дома. И в этом ответственность педагога. Вы слышите? В этом ответственность педагога. Не дай Бог, не растрачивай. Хозяин того, я не знаю, кого, бригадир или кто там заведует этим строительством, если он начнет разбрасывать деньги и покупать, как я вам сказал, не то количество ненужное, так он его тут же уберет. Вон, такой не нужен мне прораб, который будет неизвестно на что тратить деньги. Так и здесь. Итак, задача церковного образования – спасение. Лучше сказать, изучение пути спасения. Теоретическое изучение пути спасения. Мы должны хотя бы теоретически знать, как спасаться, что правильно, что неверно. Что ведет действительно к спасению, а что к прелести и заблуждению. Показать это на примерах, на канонах, на истории церкви и так далее. Вот задача образования. Она и только она. Мы, к сожалению, пошли по западному пути. Наши школы пошли. Вот сейчас загружают нас языками. Это сколько было борьбы у нас в академии и в семинарии. Вы знаете, пока удалось, наконец, все-таки с большим трудом, что все, сейчас в семинарии каждый... Студент имеет полное право изучать или не изучать древние языки. Но правда, поставлено одно «но». Тот, кто не изучает эти языки, он не сможет поступить в академию. Или он должен сдать. Но уж тут, я боюсь, ему покажут. Могут показать, по крайней мере. Я не знаю, да, но тем не менее. Но по крайней мере, потому что это же было безобразие, когда перегрузили просто студентов этими языками. Говорим, мы же готовим кого? Простите, кого мы готовим? Лингвистов, филологов или будущих священников? Кто желает, пожалуйста. Кто не желает, зачем же вы это делаете? Ой, это большого труда стоило, я вам скажу. Помните ради Бога, что если мы христиане, то у нас нет другой цели, кроме той, ради которой пришел Христос. И не дай Бог нам стать антихристами на поле духовного образования.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.